«Из леса», — объяснил Номинорих. «И не он один. Примерно через час на поляне начали появляться визитеры. Сначала пришли какие-то подозрительные типы, увешанные рогатками бобом старинной конструкции. Думаю, это были местные разбойники. Они о чем-то пошептались со стариком, и он их отпустил. Потом стали приходить какие-то звери. Сэр Бонти их гладил, кормил какой-то ерундой, которую доставал из карманов, и тоже отпускал. А потом пришли гномы. Целая дюжина. Я глазам своим не верил. До сих пор я думал, что гномы жили на земле Соединенного Королевства когда-то в древности, а потом куда-то подевались. А оказалось, что они никуда не подевались. Просто прятаться стали лучше, что ли? С гномами старик шептался довольно долго». Потом они ушли, и шериф сказал, что теперь мы, дескать, можем по-настоящему расслабиться, поскольку гномы за безнадежные дела не берутся. И уж если они что-то начинают, непременно доводят до конца. Потом старик устроился поудобнее на куче листьев и заснул. А я залез в мобилер и тоже задремал. Да, был еще один забавный эпизод. Я проснулся от лая друпи и чуть ума не лишился. На поляну пришло несколько деревьев. Видел бы ты, как они передвигались, медленно опираясь на корни. Это было так жутко. Но тут проснулся сэр Тумата Бонти. Он подошел к деревьям, что-то им сказал, погладил их по стволам, в точности, как ты гладишь своих кошек. Кажется, деревья тоже были готовы замурлыкать. Потом они ушли, а старик опять заснул. Я сидел как на иголках, все время ждал, кто еще к нам заявится. Но никого больше не было. А на рассвете вернулся этот гном, и с ним пришли вы.
«Гляди-ка, какой крутой дядя этот сэр Тумата Бонти», — уважительно сказал я. «Знаешь, я уже засыпаю. Ты пошлешь зов Джуфину, ладно? Скажи ему, что все в порядке, и я свяжусь с ним, как только проснусь».
«А я уже успел послать ему зов», — успокоил меня Номинорих. «Как только увидел, что вы идете, сэр Джуфин велел мне сделать это сразу же, чтобы ему не пришлось сидеть, как на иголках, лишнюю дюжину секунд».
«Сидеть, как на иголках? Это надо же! Так мило с его стороны», — вздохнул я. «Вообще-то существует легенда, которая гласит, что сэру Джуфину Халли вообще все пофигу, в том числе и наличие моего драгоценного тела в мире живых. Не могу сказать, что я в нее когда-нибудь по-настоящему верил, но любое наглядное опровержение этой романтической теоремы доставляет мне извращенное удовольствие. Будь другом, сэр Номинорих, пошли ему зов и перескажи мою последнюю фразу слово в слово». После этого я, наконец, отрубился, как выяснилось, на фантастически долгий срок. Я спал до самого Богни, а туда мы добирались чуть ли не целые сутки, поскольку Номинориху пришлось полдня ждать парома на переправе. Мои героические спутники каким-то образом умудрились закинуть меня на заднее сиденье. Они утверждали, что сие действо совершалось под сладкую музыку моих страшных ругательств. Пока Меломори и Номинорих в лицах пересказывали мне подробности этого выдающегося события, я понял, что за время моего отсутствия в мире бодрствующих людей они успели крепко подружиться. Впрочем, это я мог предсказать с самого начала, не посещая дюжину квалифицированных гадалок. В Богне мы задержались на пару часов. Всем нам требовалось помыться, переодеться и сменить свой ужасающий вездеход на нормальный амобилер. Да и хороший завтрак в крошечном трактирщике со странным названием «Сияющий нос» оказался событием, ради которого вполне стоило родиться на свет. Меломори наконец-то рассталась с измятым клетчатым пледом и переоделась в одно из моих туланских лаохи. Я окончательно уяснил, что на эту прекрасную леди совершенно невозможно смотреть без сладкой дрожи в коленках. Вот уж не думал, что мне еще когда-нибудь доведется испытать типовой набор головокружительных ощущений, доступных только очень молодым и по уши влюбленным идиотам. После завтрака Нуминорих заявил, что теперь заднее сиденье по праву принадлежит ему. Возражения нашлись только у Друпи, которому всегда казалось, что валяться на мягком сиденье гораздо приятнее, чем под ним. Но бедняге поневоле пришлось согласиться с нашим решением. Просто потому, что нас было трое, а он один. Типичные издержки демократии. В общем, Нуминорих наконец-то приступил к просмотру сновидений, скопившихся за время его продолжительного бодрствования. А мы с Меломори нерешительно переглянулись. «Хочешь сесть за рычаг или покататься?» – спросил я.
«Не знаю. Пожалуй, все-таки покататься. Только ты будешь гнать так быстро, как умеешь, ладно? Как в ту ночь, когда мы ехали из Магахонского леса».
«Быстро? Это запросто», — улыбнулся я. «Но как в ту ночь, у нас все равно не получится. Сегодня утром все может быть только как сегодня утром. Да оно и к лучшему».
«Твоя правда», —
согласилась она и восхищенно умолкла. Я как раз вырулил на загородную дорогу и разогнался так, что колеса от земли отрывались. Примерно через полчаса Меломори осторожно прикоснулась к моему плечу.
«Макс», —
тихо спросила она, —
«а ты можешь сделать так, чтобы никто из нас не умер? Ни ты, ни я».
«В смысле, вообще никогда?» – уточнил я. «Боюсь, пока нет». «Вот магистр Нанка-Йок был крупным специалистом в этом вопросе, но с моей легкой руки он навсегда покинул наш прекрасный мир. Впрочем, я могу попробовать его навестить. Может быть, он будет так любезен, что примет меня хотя бы в подготовительную группу при своей школе».
«Да нет, я имею в виду хотя бы в ближайшее время», — сказала Миламори. «Все так замечательно, и мне совсем не хочется умирать. Мне вообще никогда этого не хотелось, но сейчас особенно».
«А с какой это стати ты должна умирать, да еще в ближайшее время?» — удивился я. «Что за ерунда?» Я осекся на полуслове, потому что до меня наконец-то дошло. «Ну, разумеется. Когда-то, 4 бесконечно долгих года назад, мы с Миламори встретились в квартале свиданий». А люди, встретившиеся в квартале свиданий, должны заранее смириться с мыслью, что в их распоряжении всего одна ночь. Считается, что безумцы, рискнувшие продлить это удовольствие, обречены. По крайней мере, один из них. Собственно говоря, именно по этой причине Миламори, сломя голову, удрала из моей спальни на рассвете, а потом мы оба прошли через настоящий ад, пока нам не удалось с грехом пополам убедить себя, что у хорошей дружбы действительно есть некоторые преимущества перед страстью. Честно говоря, я даже не вспомнил об этом, когда удивительная птица, прилетевшая выручать меня в самое сердце гугланских топий, превратилась в настоящую живую женщину. «Я забыл», — виновато сказал я. «А ты? Выходит, ты все время об этом помнила?»
«Не знаю. Вообще-то после того, как я проснулась рядом с тобой, я почему-то была совершенно уверена, что больше ничего не имеет значения. Все дурацкие события прошлого отменяются. Мне казалось, что мы оба только сейчас появились под этим восхитительным небом, и никакого прошлого у нас вообще не было. А теперь я выспалась, переоделась, поняла, что все происходит на самом деле, подумала. А когда начинаешь думать, в голову лезут всякие мрачные глупости. Нет, я все равно ни о чем не жалею, хотя бы потому, что это бессмысленно. Но мне очень не хочется, чтобы кто-то из нас умер. И я подумала, а вдруг ты можешь сделать так, чтобы с нами все было в порядке?»
Я не знал, что ей ответить. Пришлось обратиться к самому надежному источнику информации. Мудрому, равнодушному существу, которое обитает в темной глубине каждого из нас и знает абсолютно все, но предпочитает помалкивать. А если и говорит, то таким тихим шепотом, что приходится заставить себя надолго заткнуться, чтобы разобрать невнятное бормотание этого таинственного советчика. Когда я обернулся к Миламори, я уже знал ответ. «Все в порядке, милая. Мне даже делать ничего не придется. Считай, что этой грешной встречи в квартале свиданий никогда не было. А если что-то и было, то не с нами. Иногда прошлое тает, как следы на снегу. Этих смешных ребят, которые встретились в квартале свиданий, уже давно нет, так что судьба собьется с ног, разыскивая их».
«А кто тогда мы?»
— спросила Миламори. «Понятия не имею. Какая-то странная птица, прилетевшая с Арвароха, и вконец свихнувшийся вершитель. Сладкая парочка, ничего не скажешь».
«Твоя правда», —
с облегчением рассмеялась она.
«Такие ребята просто не могли забрести в квартал свиданий. Что им там делать?»
Миламори удивленно покачала головой и задумчиво добавила:
«Слушай, так получается, что нам не обязательно, я имею в виду, останавливаться на достигнутом».
«Не только не обязательно, это просто непозволительно», — подтвердил я. «Да и кто ж тебе теперь даст остановиться?» Она тут же уткнулась ледяным носиком и теплыми губами в мою шею. Скорее обещание, чем настоящая ласка, и правильно. Тому, кто твердо вознамерился жить долго и счастливо, не следует отвлекать возницу Амобилера, летящего по узкой загородной дороге. У меня и без того голова кругом шла. Мои воспоминания о финале поездки окутаны таким количеством густого сладкого тумана, что я даже не решаюсь их ворошить. Обыкновенному живому человеку просто не бывает настолько хорошо. Но мне, тем не менее, было. Чем дальше, тем лучше. Страшно даже. Когда я остановил амобилер напротив дома у моста, ночь как раз начинала подумывать об отступлении. Мои спутники сладко спали. Но Минорих, как настоящий джентльмен, уступил заднее сиденье нашей спутницы, но у него обнаружился настоящий талант клевать носом в сидячем положении. Я хотел было их растормошить, но потом передумал. Зачем? Нет ничего лучше, чем несколько лишних минут здорового сна на свежем воздухе. К тому же я подозревал, что у сэра Джуфина Халли имеется несколько не слишком ласковых слов, предназначенных исключительно для моих ушей, и будет лучше, если я услышу их прямо сейчас». Я и так откладывал этот неприятный разговор сколько мог. Всю дорогу с шефом общался на Минорих, а я старательно передавал многочисленные приветы и с замирающим сердцем ждал, когда Джуфин окончательно рассердится и сам пришлет мне зов. Но этого так и не случилось. Я толкнул тяжелую дверь служебного входа и с удивлением понял, что ее тихий скрип в точности воспроизвел какую-то танцевальную мелодию, смутно знакомую мне с детства. Я еще немного подергал дверь, но мелодия не повторилась. Дверь вообще наотрез отказывалась скрипеть.
«Ты ж сам знаешь, что ничего нельзя вернуть», — усмехнулся Джуфин.
Он стоял в холле и наблюдал за моими манипуляциями с дверью.
«Это относится не только к событиям, которые кажутся тебе важными, но и к таким пустякам, как дверной скрип».
«Вернуть, может быть, и нельзя, но иногда оно возвращается само», — возразил я.
«Ну, разве что само»,
— рассеянно согласился шеф.
«Ну что, мы так и будем стоять на пороге?»
«Как скажете», — улыбнулся я. «Вы, господин почтеннейший начальник, вам виднее».
«Ну, если я начальник, тогда пойдем в кабинет», — предложил Джуфин. «Надеюсь, твои спутники не замерзнут».
«Они ребята закаленные. К тому же я пока не хочу, чтобы они просыпались. А значит, так оно и будет».
«Вот как?»
Джуфин удивленно приподнял брови.
«Ну ладно. Выходит, мне придется привыкать к мысли, что ты уже кое-что понял».
«Вряд ли я действительно хоть что-то понял», честно признался я, закрывая за собой дверь. «Просто мету, что попало, и иногда попадаю в точку».
«А иногда задницей в трясину»,
насмешливо подхватил Джуфин.
«Везучий ты, однако. Наворотить столько глупостей за какие-то несчастные сутки и остаться в живых. Вот это я понимаю, выдающееся достижение».
«А все, что я наворотил за те грешные сутки, глупости?» — удрученно спросил я.
«Все, или почти все. Что касается Ордена Долгого Пути. Мне нравится, что их больше нет в нашем прекрасном мире. Все-таки они стали слишком чужими. Не думаю, что мы смогли бы ужиться. Но с чего ты взял, что имеешь право использовать свою бывшую родину как кладовую, куда можно сваливать все опасные игрушки, которым не находится места в твоей нынешней жизни?»
«Ну, надо же им было куда-то переселиться». Я пожал плечами. «А окраина Берлина — такое хорошее место».
«Как бы там ни было, а твоя выходка здорово пошатнула равновесие мира, в котором ты родился, сэр Макс»,
— заметил шеф.
«И теперь тебе придется жить с мыслью, что рано или поздно тебя призовут к ответу».
«И что со мной будет?» — испуганно спросил я.
«Не знаю», — равнодушно ответил Джуфин. «Когда оно с тобой будет, сам увидишь. Надеюсь, когда-нибудь мне доведется услышать конец этой истории в твоем собственном исполнении. Так, пошли дальше. Ты можешь мне внятно объяснить, с какой стати тебе приспичило убивать беднягу Андагуму?»
«Внятно не могу, разве что невнятно», — буркнул я. «Теоретически говоря, я, вероятно, должен был испытывать вину за душещипательный эпизод с казнью коменданта Нунды. Но я упорно продолжал считать, что поступил абсолютно правильно. Не знаю уж почему».
«Это нормально, мальчик», — с
неожиданным сочувствием сказал Джуфин.
«Ты поступил в полном соответствии со своей природой. Так уже не раз было. Ты вершитель, а у вашего брата нет ни малейшего трепета перед чудом человеческой жизни. И потом тебе было легче убить этого беднягу-коменданта, чем заставить себя смириться с мыслью, что в восхитительном чужом мире, умело сотканном из прочной паутины твоих собственных грез, время от времени встречаются такие сволочи».
«Точно», — удивленно согласился я. «Я сам лучше не объяснил бы».
«Куда тебе? Ладно уж. Я, собственно, хотел спросить еще вот что. С чего это ты всю дорогу не решался со мной побеседовать? Неужели ты откладывал этот разговор, поскольку предполагал, что он будет неприятным? Честно говоря, мне казалось, что у нас с тобой несколько иные отношения. Ты время от времени делаешь глупости, я выражаю тебе свое глубочайшее восхищение по этому поводу, и все довольны. Ты перепутал меня с генералом Бубутой и решил, что на твою голову обрушатся все проклятия вселенной. Так, что ли?»
«Мне уже стыдно», — вздохнул я. «Вы не поверите, Джуфин, но именно чего-то в этом роде я и ожидал».
«Ну-ну».
Шеф комично поднял брови, потом махнул рукой и рассмеялся.
«Ну и что мне теперь с тобой делать? В холоме тебя посадить за вопиющее нарушение кодекса Хрембера, так, что ли? По закону вроде бы положено».
«Ой, а можно не прямо сейчас?» — смущенно попросил я. «Вообще-то...»
«Догадываюсь», — улыбнулся Джуфин. «У тебя совсем другие планы на остаток этой ночи».
«У меня совсем другие планы на остаток этой жизни», — возразил я.
«И об этом я тоже догадываюсь. Ладно уж, твое счастье, что ты успел подружиться с магистром Нуфлином. Насколько я знаю, он не собирается призывать тебя к своим ногам, чтобы грозно осведомиться, куда ты подевал государственного преступника Капука Андагуму».
«По-моему, кто-кто, а уж магистр Нуфлин должен быть чрезвычайно доволен. В конце концов, я похоронил в гугландских трясинах не самую светлую страницу новейшей истории Соединенного Королевства».
«Есть такое дело», —
рассеянно подтвердил Джуфин. Он немного помолчал и неожиданно добавил.
«Ох, Макс, трудно мне с тобой».
«Почему?» — виновато спросил я.
«Да вот жрешь ты много»,
— совершенно серьезно заявил шеф.
«А так все в порядке».
Я с облегчением рассмеялся. Джуфин улыбнулся краешком рта и полез в письменный стол. Некоторое время сосредоточенно там рылся и, наконец, извлек из верхнего ящика толстую тетрадь в ветхом матерчатом переплете.
«Держи».
Он положил тетрадь на стол передо мной. Я осторожно прикоснулся к обложке и тут же отдернул руку. Она показалась мне неправдоподобно горячей, словно несколько часов пролежала на солнцепеке. «Что это?» – нерешительно спросил я.
«Это дневник короля Мёнина».
В голосе Джуфина явственно ощущалась некоторая неуверенность.
«Вообще-то доподлинно известно, что король Мёнин никогда не вел дневник. Только собирался завести. Да руки не доходили».
«Совсем как у меня», — невольно улыбнулся я.
«Ну вот. Тем не менее, несколько дней назад этот грешный дневник обнаружился под моей собственной подушкой. Жутковатая вещица, я полагаю».
«Почему?»
«Потому что все наследство Мёнина состоит исключительно из жутковатых вещиц», —
вздохнул Джуфин.
«Я открыл его на первой странице и обнаружил, что он предназначается тебе. Можешь себе представить, там даже соответствующая дарственная надпись имеется».
Я открыл тетрадь и с изумлением посмотрел на шефа. «Здесь нет никакой дарственной надписи».
«Неужели ты думал, что содержимое этой тетради является чем-то постоянным?»
— насмешливо спросил Джуфин. Я пожал плечами.
«Попробуй прочитать вслух то, что там написано», — попросил шеф. «Не уверен, что мне следует совать свой длинный нос в дела двух безумных вершителей, но...»
«Конечно, вам интересно», — кивнул я. «Я бы на вашем месте уже умер от любопытства». Я опустил глаза и прочитал несколько неровных строчек, торопливо выведенных выцветшими чернилами. «Если человеческая жизнь представляет собой результат заговора могущественных приматов против духа, остается только надеяться, что существует и заговор против приматов. Может быть, это заговор вершителей?»
«Какой заговор?» – изумленно спросил я. «И откуда вашему Мёнину было известно слово «приматы»? Сколько живу в этом мире, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь так выражался. Выходит, в юности он таскал из щели между мирами труды Чарльза Дарвина, так что ли?»
«Тебе виднее». «Какой заговор и какие приматы?»
– устало сказал Джуфин.
«Думаю, что сомнительное содержание этой тетради всякий раз излагается теми словами, которые понятны очередному читателю. С магическими книгами так часто бывает. Ладно, дальше читай без моего участия. Еще немного, и я, пожалуй, грохнусь в обморок, чего со мной еще никогда в жизни не случалось».
«Если бы здесь был сэр Шурф, он бы непременно прочел вам короткую, но емкую лекцию о том, что не следует пренебрегать возможностью получить новый опыт», — улыбнулся я, поднимаясь со стула. «Джуфин, это ничего, если я начну медленно растворяться в предрассветном тумане? Мне нужно доставить домой Нуминорих и еще...»
«Можешь не подбирать выражения», — усмехнулся шеф. «Я знаю, что тебя ждет прекрасная леди. Имей в виду, я очень рад, что наша Миламори вернулась, да еще и таким чудесным образом». «Только умоляю тебя, не вздумай вообразить себя нормальным человеком с удавшейся личной жизнью, сэр Макс. Ваша встреча в сердце гугландских болот и все, что за этим последовало, такие же следы на снегу, как и события, оставшиеся в прошлом. Можешь считать, что с тех пор вы просто успели переобуться, и теперь ваши следы расчерчены немного другими узорами».
«Вообще-то мне сейчас ужасно хочется вообразить себя этим самым нормальным человеком», — признался я. «Но у меня все равно ничего не выйдет, полагаю».
«Надеюсь, что так. И возьми с собой эту тетрадь»,
— напомнил Джуфин.
«Я понимаю, что тебе не очень хочется принимать этот подарок, но дневник Мёнина уже появился в твоей жизни, поэтому его нельзя просто убрать обратно в стол».
«Мне действительно немного не по себе», — признался я, осторожно пряча никогда не существовавший дневник короля Мёнина в бездонный карман своей мантии смерти. «Она такая горячая, эта тетрадка!»
«А мне показалось, что она холодная, словно ее хранили на льду», — усмехнулся Джуфин. «Ладно уж, иди развози по домам своих подопечных. Хорошего тебе утра, Макс».
Мое утро действительно было хорошим. Наверное, оно по праву могло считаться самым лучшим утром в моей жизни, потому что леди Меломори любезно согласилась досмотреть свои удивительные сны, положив голову на мою подушку. Разумеется, сам я уснуть так и не смог. Ворочался сбоку на бок, то и дело поправлял одеяло на загорелых плечах своей чудесной гостьи, восхищенно пялился на мягкие очертания ее профиля, одним словом, вел себя именно так, как полагается по законам жанра. Часа через три мне немного надоело, затаив дыхание, прислушиваться к суматошному перестуку собственных сердец. Я легкомысленно решил, что дневник короля Мёнина не самый худший способ отвлечься от этих неземных переживаний. Кое-как дотянулся до разбросанной по полу одежды и извлек тетрадку из кармана. На сей раз на первой странице не обнаружилось глубокомысленных рассуждений о заговоре приматов. Да и текст, к моему полному изумлению, был не рукописным, а печатным. Я немного поморгал, наваждение, тем не менее, не рассеялось. «Никогда не знаешь, где тебе повезет», — гласила первая фраза. «А ведь это могло бы стать неплохим началом моей собственной истории», — удивленно подумал я, переворачивая страницу. Thank you.